Глава 19. Гуасахт. Два следующих дня прошли в бесцельных скитаниях. Не стану рассказывать о них в подробностях, так как тут и рассказать-то особо нечего. Наверное, я мог бы завербоваться в любое из целой полудюжины подразделений на выбор, однако впрягаться в солдатскую лямку совсем не хотел. Привлекательнее всего казалось возвращение в последний приют, но гордость не позволяла положиться на милосердие мастера Аска, если, конечно, мастер Аск обнаружится на прежнем месте. И еще я не раз думал, что с радостью вернулся бы к должности ликтора Тракса, однако, располагая такой возможностью, скорее всего, побрезговал бы ею воспользоваться. Спал я под деревьями, будто зверь лесной, ел, что придется, и то недосыта. На третий день мне посчастливилось углядеть в траве заржавленный фальшион, очевидно, оброненный кем-то в одном из прошлогодних сражений. Вынув фляжку с маслом и обломок точильного камня, то и другое я вместе с рукоятью Терминус Эст сохранил при себе после того, как забросил обломки клинка в воду, я целую стражу с радостью очищал и точил находку, а, покончив с этим, двинулся дальше и вскоре набрел на дорогу. На охранный лист Маннеи рассчитывать явно больше не стоило, а посему шел я уже не столь беспечно, как по пути от мастера Аска, избегая ненужных встреч. Однако возвращенный когтем к жизни мертвый солдат, ныне звавшийся Мелесом, хотя я-то быстро заметил в нем множество черт Ионы, уж наверняка подыскал себе новое подразделение. Если так, и если его еще не отправили в бой, искать его следовало на дорогах, либо поблизости от дорог. А мне очень хотелось поговорить с ним. Ведь он, подобно Доркас, тоже провел какое-то время в землях мертвых. Конечно, Доркас обитала там куда дольше. Но я надеялся, сумев расспросить его поскорее, пока время не стерло воспоминаний, узнать нечто новое. А с помощью узнанного, если не вернуть ее, то хотя бы примириться с ее утратой. Отчего? От того, что сейчас я любил ее куда крепче, чем в то время, когда мы шли по бездорожью в Тракс. Тогда, в пути, все мои мысли занимала Текла, и я постоянно тянулся к ней, живущей во мне. Ныне, хотя бы уже потому, что я давным-давно успел с нею свыкнуться, близость наша казалась теснее любых объятий, интимнее любого совокупления, подобно мужскому семени, проникающему в лоно женщины, дабы, если будет на то воля Апейрона, произвести на свет новое человеческое существо. Текла, войдя в уста мои, моею волей слилась с человеком по имени Севериан, породив иного, нового человека, меня, по-прежнему зовущегося Северианом, но вполне сознающего свою, если можно так выразиться, двойственность. Удалось бы мне добиться от Мелеса Ионы желаемого, нет ли, не знаю. Судить не могу, поскольку так и не нашел его, хотя продолжаю искать по сей день. Ближе к вечеру поиски привели меня в бескрайние заросли изломанных, расщепленных деревьев. А под ноги время от времени начали попадаться трупы в различных стадиях разложения. Несколько я, подобно телу Мелеса Ионы, обшарил в надежде разжиться чем-либо полезным. Однако тут меня опередили более расторопные мародеры, не говоря уж об маленьких острозубых фениках, являвшихся на поле боя по ночам за своей долей добычи, человеческой плотью. Спустя еще какое-то время, изрядно утратившие силы, я остановился у дымящегося остова пустой обозной повозки. Здесь же, в дорожной пыли, по обе стороны от лежавшего ничком погонщика, покоилась пара упряжных мулов, очевидно, убитых не так уж давно. И я рассудил, что не совершу большого греха, если, срезав с их туш побольше мяса, унесу его в какое-нибудь укромное место, где смогу развести костерок. Однако стоило мне вонзить острие фальшиона в филейную часть одного из мулов, издали донесся частый цокот копыт, и я, решив, что копыта принадлежат дистрие конного нарочного, отошел к обочине, чтобы пропустить его. Но нет, всадником оказался невысокий, коренастый, энергичный на вид человек, верхом на рослом, плохо ухоженном скакуне. Увидев меня, он натянул поводья, но, судя по выражению его лица, готовиться к бою или к бегству не стоило. В противном случае мой выбор пал бы на бой. От дистрия среди пней до поваленных стволов толку мало, и, несмотря на хауберг и обшитый бронзовыми кольцами шлем из яловой кожи, я, пожалуй, совладал бы с незнакомцем без особого труда. «Кто ты таков?» — крикнул он, а, услышав, ответ добавил. «Северион из Несса, стало быть, а? Цивилизованный, стало быть, человек. А если и дикий, так разве что наполовину. Но, вижу, с кормежкой у тебя нынче не очень».
«Напротив»,
— не желая показаться ослабшим, возразил я. «В последнее время я привык к много худшему». «Однако добавка не помешала бы. Не асценская же кровь у тебя на клинке. Ты кто, скивони? Из иррегулярных?»
«Да, регулярной мою жизнь сейчас определенно не назовешь».
«То есть к определенной части ты не приписан?» С неожиданной ловкостью спешившись, незнакомец бросил наземь поводья и твердым, уверенным шагом подошел ко мне. Был он слегка кривоног, а его голову словно бы вылепили из глины и сплюснули, смяли перед тем, как обжечь. Так что лоб и подбородок, сделавшись ниже обычного, раздались в ширину. Глаза превратились в щелки, рот в жабью пасть. Несмотря на все это, их обладатель сразу пришелся мне по душе, живостью нрава, и тем, что даже не пробовал спрятать под маской напускной благообразности жуликоватость натуры.
«Нет», — отвечал я, — «не приписан ни к кому, ни к чему, кроме собственных воспоминаний».
«А!» — вздохнул он, на миг подняв глаза к небу. «Понятно, понятно. У всех у нас жизнь не без горестей. У всех до единого. В женщине дело или с законом, может быть, не лады». Собственных бед я до сих пор в этаком свете не рассматривал, но, поразмыслив немного, признался, что дело и в том, и в другом. «Но, коли так, считай, ты пришел куда следовало и встретил как раз кого нужно. Как тебе нравится сытный ужин нынче же вечером, целая куча новых друзей и горсть орехальков на завтра прямо с утра? Неплохо ведь, а? По-моему, просто прекрасно». С этим он отошел назад к дистрие. Рука его мелькнула в воздухе, точно клинок умелого фехтовальщика, и скакун оказался схвачен под узцы, не успев отпрянуть прочь. Завладев поводьями, мой новоявленный благодетель с тем же проворством, с каким спешивался, взлетел в седло. «Садись позади!» — велел он. «Ехать недалеко, и моя скотинка свезет двоих без труда». Я так и сделал, хотя с куда большим трудом, так как вынужден был обойтись без помощи стремени. Стоило мне усесться, дистрие, изогнувшись подобно бушмейстеру, едва не тяпнул меня за колено. Однако его хозяин, очевидно заранее ждавший чего-либо в этом роде, так приложил его меж ушей бронзовой рукоятью кинжала, что скакун споткнулся и чуть не упал. «Не обращай внимания», — пояснил незнакомец. Короткая шея не позволяла ему оглянуться, и оттого говорил он левым углом рта, дабы я не сомневался, что слова его адресованы мне. «Скотинка у меня превосходная. В бою просто зверь. Это он так, для порядка, чтоб ты знал ему цену. Вроде инициации, понимаешь ли. Знаешь такое слово?» Я ответил, что со значением сего слова, пожалуй, знаком. «Без подобных вещей ни одно стоящее сообщество не обходится. Вот и видишь, я сам в этом на опыте убедился. И еще ни разу в жизни не видал испытаний, с которыми парень хваткий и смышленый не смог бы справиться, а после посмеяться над ними от всей души». С этим загадочным ободрением он вонзил шпоры невероятной длины в бока дистрие, будто вознамерился выпотрошить его на месте. И мы помчались, полетели вдоль дороги, волоча за собой шлейф пыли. Проехавшись на скакуне водола по окрестностям Сальта, я в силу невежества рассудил, что все дистрие, сколько ни есть их в мире, делятся на два сорта. Животных породистых, резвых, и вялых медлительных скакунов не столь благородных кровей. Лучшие, полагал я, бегут легко, грациозно, словно гончие коты, а те, что похуже, движутся настолько неторопливо, что легкость поступи уже не важна. Однако излюбленная максима одного из наставников Теклы гласила: «Любое бинарное суждение заведомо ложно», и во время этой поездки я проникся к нему нешуточным уважением. Скакун моего благодетеля принадлежал к еще одному, третьему и, как я с тех пор убедился, весьма распространенному сорту, охватывающему животных, способных обогнать летящую птицу, но при этом бегущих словно по каменной мостовой на ногах из железа.
Вдобавок, мужчины, как всем известно, обладают множеством преимуществ над женщинами, и в силу сего обстоятельства испокон веку служат им защитой и опорой. Однако женщины также могут похвастать кое-каким немалым преимуществом над мужчинами. От начала времен ни одной из них ни разу не довелось защемить органов размножения меж собственным тазом и костлявым хребтом подобной скотины, идущей галопом. Меня же, прежде чем мы остановились, сия напасть постигла раз 20, если не 30, отчего я по приезде на место, наконец-то соскользнув с крупа дистрия и едва увернувшись от удара задним копытом, пребывал не в самом радужном расположении духа. Остановились мы на одном из небольших укромных лужков, порой встречающихся среди холмов севера, на более-менее ровном клочке земли около 100 маховых шагов в ширину. Посреди лужка возвышался шатер величиной с добрый крестьянский дом, а перед шатром трепетал на ветру полинялый черный с зеленым флаг. На травке вольготно паслись несколько дюжин стреноженных дистрия, а среди них столь же вольготно расположились на отдых примерно столько же оборванцев да горстка весьма неопрятного вида женщин. Одни спали, другие чистили доспехи, третьи целиком отдались азартной игре.
«Глядите сюда! У нас новый рекрут!»
— заорал мой благодетель, спешившись и встав со мной рядом, а затем обернулся ко мне.
«Ты, северян из Несса, прибыл в расположение 18-й бакелы иррегулярных кантариев, и каждый из нас боец отчаянной храбрости, если дело пахнет деньжатами».
Оборванцы со своими дамами начали подниматься с земли и неспешно, в разброд, не пряча ухмылок, потянулись к нам. Первым шел некто высокий, однако невероятно худой.
«Вот вам, ребята, северян из Несса. Прошу любить и жаловать», — продолжал мой благодетель. «Северян, я твой кондотьер. Зовут меня Гуасахт. А это жердина, что даже длиннее тебя, Эрблон, первый мой заместитель. А остальные, не сомневаясь, представятся сами. Эрблон, у меня к тебе дело насчет завтрашних патрулей».
С этим он подхватил длинного под локоть и потащил к шатру, оставив меня в окружении толпы прочих бойцов. Один из самых дюжих, медвежьего телосложения, почти моего роста, но вдвое меня тяжелей, кивком указал на мой фальшион.
«А ножен для него у тебя нет? Дай-ка взглянуть».
Я отдал оружие без возражений. Что бы ни произошло дальше, поводом для смертоубийства оно наверняка не послужит.
«Выходит, ты кавалерист, верно?»
«Нет», — отвечал я. «В седле, конечно, держусь, однако мастером себя не считаю».
«Но управляться-то с дистрия обучен?»
«Я куда лучше управляюсь с людьми, чем со скакунами. Как с мужчинами, так и с женщинами». Все в один голос расхохотались.
«Тоже сгодится», — сказал дюжий малый. «Верхом ездить все равно придется нечасто. А вот знание женщин и дистрия будет тебе хорошим подспорьем».
В слова его вплелся звучный топот копыт. Двое бойцов подвели к нам пегово дистрия, мускулистого с диким огнем в глазах. Поводья его были разделены надвое и наращены, так что коневоды могли вести его, держась справа и слева шагах в трех от головы. В седле насмешливо скались непринужденно восседала растрепанная рыжая точно лиса девица, взамен уздечки, державшая в руках по хлысту. Бойцы и их дамы радостно завопили, захлопали в ладоши, и Пегий, испуганный этаким шумом, вихрем взвился на дыбы, молотя воздух перед собой передней парой копыт, точнее, тризубых роговых наростов, называемых нами копытами. Хотя это скорее уж не копыта, а когти, вонзающиеся в тело врага, не хуже, чем в землю. Мелькали они с такой быстротой, что глазом не уследить. Дюжий малый хлопнул меня по спине.
«Этот не лучший из тех, что у меня имелись. Однако вполне неплох, и объезжал я его сам. Сейчас мисс Роб с Лактаном отдадут тебе поводья, а ты просто сядь на него верхом. Сумеешь оседлать его, не столкнув дырею, делай с ней, что пожелаешь, пока мы тебя не настигнем».
«Эй, там, давай!»
— взревел он, возвысив голос. Я ожидал, что мне передадут поводья из рук в руки, однако оба разом швырнули ремни мне в лицо, а я, инстинктивно вскинув руки, не поймал ни того, ни другого. В тот же миг кто-то подхлестнул Пегова сзади, а дюжий малый издал странный, режущий уши свист. Между тем Пегий, подобно Дистрие из Медвежьей башни, был явно обучен бою, а его клыки, пусть даже не окованные металлом, оставшиеся теми же, какими сотворены природой, торчали из пасти точно кинжалы. Увернувшись от мелькнувшего у виска копыта, я ухватил Пегова за узду. Но тут лоб и щеку обожгло ударом хлыста, а Пегий, рванувшись вперед, сбил меня с ног. Должно быть, наемники придержали его, иначе не миновать бы мне гибели под копытами. Возможно, кто-то из них поднял на ноги и меня, я этого не заметил. В горле першило от пыли, глаза заливала кровь из рассеченного лба. Обогнув Дистрие справа, чтобы не попасть под удары копыт, я вновь бросился к нему. Однако он развернулся куда быстрее, а девица по имени Дария щелкнула хлыстами у меня перед носом. Скорее от злости, чем следуя некоему замыслу, я перехватил один из них. Темляк хлыста обвивал запястье рыжеволосой, и посему, рванув хлыст на себя, я сдернул ее седла, а упала она прямо в мои объятия. Упала и чувствительно укусила меня за ухо, однако я поймал ее за загривок, развернул спиной к себе, крепко стиснул свободной рукой упругую ягодицу и поднял рыжеволосую в воздух. Испугавшийся ее отчаянно взбрыкнувших в воздухе ног, Пегий шарахнулся прочь, и я двинулся вперед, тесняя его на толпу, а когда кто-то из его мучителей кольнул Дистрие сзади, подгоняя его ко мне, наступил на поводье каблуком сапога. Далее дело пошло куда проще. Бросив девицу, я подхватил Пегова под усцы, развернул мордой книзу и пинком вышиб из-под него переднюю ногу. Так нас учили усмирять непокорных клиентов. Пегий с пронзительным животным ржанием рухнул на земь. Не успел он подняться, как я оказался в седле. Хлестнул его по бокам концами поводьев, стрелой пронесся сквозь раздавшуюся толпу, развернул укрощенного Дистрие и снова помчался на зрителей. В жизни я много раз слышал о возбуждении, вселяемом в душу подобными скачками, но сам никогда прежде его не испытывал. И в тот момент обнаружил, что все это сущая правда. Наемники и их дамы с воплями бросились кто куда. Несколькие обнажили мечи, но с тем же успехом могли бы брецать оружием перед надвигающейся грозой. Я одним махом разметал в стороны более полудюжины. Рыжие волосы девицы, тоже пустившейся в бегство, развивались за ее спиной, словно знамя. Но кому из людей по силам уйти от этакого скакуна? Проносясь мимо, я ухватил ее за пламенеющее знамя волос, вздернул кверху и перекинул через переднюю луку седла. Извилистая тропа привела нас к темной лощине, а та лощина к другой. Впереди брызнула в стороны стая вспугнутых оленей, и мой Дистрие, тремя скачками нагнав одного, в нежной бархатной шерстке плечом оттер его в сторону. Будучи ликтором Тракса, я слышал, как тамошние эклектики охотятся на оленей, настигая добычу верхом, спрыгивая с седла и перерезая ей горло. Однако поверил этим рассказам только теперь, поскольку сам легко перерезал бы этому оленю горло на всем скаку обычным мясницким ножом. Оставив оленя позади, мы взлетели на гребень холма и стремглав помчались вниз к безмолвной поросшей лесом долине. Когда Пегий выбился из сил, я позволил ему самому отыскивать путь меж деревьев. Таких больших, кряжестых, я не видел с тех самых пор, как покинул Сальт. А стоило ему остановиться, чтобы пощипать редкой нежной травы, растущей среди корней, по примеру Гуасахта швырнул на земь поводья, спешился и снял с седла рыжеволосую девицу.
— Спасибо, — сказала она. — Надо же, смог. Я думала, не сумеешь. Иначе не согласилась бы на эту затею. Признаться, я полагал, что тебя заставили. Хлыстам тебя так бить было незачем. Ты ведь теперь поквитаться захочешь? Поводьями, да? Отчего ты вдруг так решила?
Изрядно уставший, я опустился на землю. Среди травы желтели цветы, крохотные, не больше капли дождя. Сорвав пару, я обнаружил, что пахнут они каламбаном.
Не похож ты на тех, кто прощает обиды. К тому же и вез меня кверху задницей, а делают так те, кому хочется хлестнуть по ней побольнее. Не знал. Интересное наблюдение. Я таких повидала целую уйму.
Проворно, грациозно усевшись рядом со мной, она положила руку мне на колено.
«Послушай, это же посвящение. Всего-навсего посвящение. Проделываем мы это по очереди, и сегодня как раз моя очередь подошла. А что хлыстом тебя, просто обычай такой. Теперь-то все позади».
«Понимаю».
«Значит, не станешь бить меня?» «Вот и славно. Мы с тобой тут неплохо можем развлечься. Все, что захочешь и сколько захочешь. Назад до ужина можно не возвращаться».
«Разве я обещал не трогать тебя?» Все это время старательно, вымученно улыбавшаяся, рыжая вмиг помрачнела и опустила взгляд. Казалось, она готова пуститься в бегство.
«Ладно, так тебе будет только веселее. Делай, что пожелаешь».
Ладонь ее скользнула по моему бедру кверху.
«А знаешь, с виду ты очень мил, высокий такой».
Склонившись, она уткнулась лицом мне в колени, одарила меня дразнящим поцелуем и тот же выпрямилась.
«Неплохо ведь может выйти. Очень даже неплохо. А еще ты вполне можешь покончить с собой. Нож у тебя имеется?»
На миг рот рыжеволосый сделался безупречно круглым, точно ровное, старательно выведенное «О».
«Ты не в своем уме? Как же я раньше-то?»
С этим она вскочила на ноги, но пойманная за лодыжку ничком распростерлась в мягкой траве. Рубашка ее, истлевшая до полной ветхости, расползлась надвое, стоило лишь потянуть.
«А говорил, и бежать не собираешься?»
Рыжеволосая оглянулась, во все глаза уставилась на меня.
«Не ты, ни они надо мной не властны», — сказал я. «Я не боюсь ни боли, ни смерти. Из женщин, ныне живущих на свете, мне нужна только одна, а из мужчин ни один, кроме меня самого».